шел сюда на эту лекцию, я вдруг подумал, что, черт возьми, у меня самому непонятно название. Название – пурпурная субстанция обмана. И поскольку вместе эта фраза мне совершенно непонятна, я решил ее разобрать по словам. Слово «пурпур». Что же означает слово «пурпур»? В любой античной энциклопедии античного мира мы узнаем, что ткани разные, особенно лиссон, окрашивали, извлекая особые пурпурные моллюски. И авторы этих статей говорят, что есть тому доказательства. Пурпур добывался из моллюсков, и очень много миллионов раковин лежит на всяких разных берегах Пиренеев, Италии и прочее. Это вообще-то хорошее сведение, но когда мы думаем о том, что слово «пурпур» обычно ассоциируется с императорским пурпуром, как-то неохота думать про какие-то моллюски. И вот однажды у Повсания я прочел такую вещь. Вот что он пишет про пурпур. Что пурпур – это белая ткань, и с очень высокого посвящения магии умеют перевести кровь заходящего солнца на эту ткань. И таким образом получается пурпур. Мне показалось любопытно, что я начал интерпретировать это название. Пурпурная субстанция обмана. Значит, кто-то нас обманывает в данном случае. Либо историки, материалисты, которые смотрят в корень насчет моллюсков, говорят. Либо, конечно, как мы сейчас все понимаем, скорее всего, нас обманывает историк и поэт Повсаний. Потому что наверняка он был фантазер. И потому что очень трудно придумать, что кровь заходящего солнца можно перевести и зафиксировать на ткани. Ну, это вот с этим словом я справился. Дальше о слове субстанции я ничего не могу сказать, да и никто не может сказать, потому что, а что такое субстанция? Это всегда напоминает что-то такое, железнодорожную станцию или какие-то под ней подвалы, погреба. То есть я хочу сказать, что каждый философ это слово трактует по-разному. Поэтому мы не будем на нем останавливаться. Нечто материальное, нечто фундаментальное, а дальше никто ничего не знает. И слово «обман». Слово «обман». Вот это слово мне показалось весьма любопытным. И для того, чтобы... Ну, я же не мог назвать свою лекцию «обман». И поэтому я решил немножечко так вот как-то украсить ее в этом смысле. В этом смысле, собственно говоря, акцент мы делаем на слове «обман». И это очень легко понять, например, по следующему эпизоду из жизни каждого из нас. Допустим, мы сегодня встречаемся с человеком и завтра назначаем ему свидание. И вот проблема, когда мы приходим завтра и встречаем этого человека, тот ли этот самый человек или это обман? Вопрос это непростой. Конечно, можно сказать так, что от того, что этот человек одел другое пальто, или другую прическу себе устроил, или там купил галоши, от этого он не переставая быть собой. Но это далеко не так. И это я хочу провести в некоторой параллели с одной главой из книги Рене Генона «Символизм креста». Генон пишет, в общем, вещь достаточно общеизвестную, но он вообще очень любит простые вещи, но акцентирует ее любопытно. Он пишет, что мы не можем начертить замкнутые линии. То есть начало и конец любой замкнутой линии не совпадают. Мне показалось это любопытным в том плане, что если мы назначаем свидание человеку и встречаем его на завтра, не есть ли это совпадение начала и конца? То есть не уверились ли мы, что мы делаем таким образом некую замкнутую кривую, встречаемся второй раз того же самого человека. И поскольку Генон отрицает, и не только Генон, отрицает возможность замкнутой линии, что и понятно, нужна идеальная плоскость, нужно трехмерное пространство, что и все совершенно идеологические выдумки. Поэтому мы, в принципе, можем смело сказать, что человек, которого мы встречаем на завтра, абсолютно другой человек. Ибо в живом пространстве это, безусловно, другой человек. И так потешив себя таким аргументом, я подумал, значит, проблема идентификации решается не так просто. И кто он, человек, фактически? Кто он? Понятно, мы можем спросить его паспорт, его там, я не знаю, комсомольский или там профсоюзный, может, у него билет. В общем, документы. Что государство вполне этим удовлетворяется. Но мы как-то люди настолько недовольные, что нам этого мало. Поэтому мы этим не удовлетворяемся. Теперь представим себе. Мы говорим о проблеме идентификации личности. Документы нас не очень удовлетворяют. Хорошо. Представим себе актера, который, сыграв какую-нибудь роль Мальволио, либо Плюшкина, возвращается усталый, без грима домой. Дома на него орёт жена, помоги Володеньке сделать арифметику, а потом повесь шторы. Ну, допустим, этот несчастный актер, уже не актер, а какой-нибудь Михаил Иванович, лезет вешать шторы, падает с этой табуретки и ломает себе ногу. Кто он? Актер, отец маленького сына, муж кричащей жены. И он с этим вопросом приходит к психоаналитику. Психоаналитик встречает его и говорит, ну все понятно, у вас проблемы с проблемой идентификации. Вы что, забыли, как вас зовут? Нет, это Михаил Иванович. Ну хорошо. Что же вы хотите? А то, господин психоаналитик, что я не знаю, кто я, актер, отец, муж, сын, прадеда. Кто я такой? Я, говорит, заметил, да, говорит, скажите, пожалуйста, когда вы входили в мой кабинет, вас возбудила девушка, которая вас вела? Говорит, нет, вы знаете, я даже не заметил, кто меня вел. А почему, спросил психоаналитик, почему, вот когда я смотрел из окна, вы подняли голову на какую-то крышу в противоположном углу и что-то рассматривали? Там, говорит, сидел белый голубь. Вы знаете, говорит, там никакого белого голубя не было. У вас сложный случай, но я вам скажу, что именно поэтому вы ходите в обтрепанном пальто. Это странное определение судьбы человека, идеи судьбы. Но, возможно, врач был и прав насчет обтрепанного пальто. Очень любопытно проблема абсолютного незнания человека, сколь близко бы мы не были с ним знакомы, решена в замечательном рассказе Роберта Музиля «Дрозд». Я просто расскажу два эпизода из этого рассказа. Там встречаются два старинных школьных друга, один рассказывает друг другу свою жизнь. И один говорит ему, ты знаешь, я, говорит, не знаю, почему со мной случилось то-то и то-то. Да, с документами у меня, говорит, все хорошо. Я инженер, у меня лесничество, и все это работа интересная. И жена мне моя всегда импонировала, и прожила с ней лет 15. И вот, говорит, представляешь, однажды я просыпаюсь на раннем рассвете, жена лежит рядом, спит. И вдруг я услышал песню соловья. Был май месяц. Но когда я прислушался, я, говорит, понял, что это не соловей. Это дрозд. Дрозд пересмешник. Но мне все равно было приятно послушать этого дрозда. И вот, говорит, представляешь себе, дрозд пел очень долго и почти улетел в комнату. И когда наступило это молчание, я, говорит, не знаю почему, тихо собрал свои вещи, поцеловал спящую жену и уехал. Больше я ее не видел. Интересно спросить. Вот биограф может сказать, почему этот человек, скажем, это был заинтересован, поступил так или не так? Нет, никто ничего не знает. Поэтому биография – это блеф и чепуха. Полная совершенно. Второй эпизод из этого же рассказа любопытный. Этот герой в 15-м году, Первая мировая война, попал на север Италии, там шли бои и так далее, и так далее. И он со своей ротой там торчал тоже в удивительной красивой местности весной. И вдруг солдаты услышали аэроплан. И дальше любопытный момент уже вот такой. Оказывается, в Первую мировую войну было принято с военных аэропланов сбрасывать массу тротиков, которые падали просто огромным веером, и авось кого-нибудь пронзят. Вы представляете себе, ну там высота была небольшая, может метров 500, они летали 700, Во всяком случае, получить такую штуку и по голове было бы не очень хорошо. И герои описывают. И мы все понимаем, что летят эти дротики. И я слышал, как надо мной поет этот дротик. Почему поет, он в другом конце был просверлен. И надо мной поет этот дротик. И вдруг говорит, я чувствую, что пение этого дротика переходит в пение дрозда. И мне стало весело и прекрасно. Я стоял, как дурак, все солдаты легли и закрыли уши ладонями. И дрозд поет все ближе, 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 и потом удар об землю около моей ноги. Этот дротик попал около моей ноги. И ты знаешь, Вась, что я сделал? Я забросил каску, снял униформу и ушел от панически испугавшегося моего взвода или моей роты. Пошел туда, по Италии, вернулся в Рим и начал новую жизнь. Спрашивается, он тоже мог никому об этом не сказать. И, собственно, вся эта речь моя к тому, что нашу жизнь определяет удивительные, как их назвать, моменты, эпизоды, о которых никто не знает и о которых мы сами в самом лучшем случае догадаемся только потом. О чем это говорит? Это говорит о том, что все наши построения в этой действительности, в этом мире абсолютно иллюзорны. Понятно, эта мысль, мягко говоря, очень не новая или слишком-слишком старая. И поэтому мы возвращаемся к идее обмана. Не такого красивого, пурпурного обмана, а обычного обмана. И скажем, жизнь это полный обман, никаких истин здесь не бывает. И пусть мне эти демагоги не морочат голову о том, что надо жить так-то, а не так-то. И я не понимаю, почему нельзя убить любимую женщину, и я не понимаю совершенно, почему нельзя накормить серийного убийцу хорошим обедом. Да, действительно, непонятно это ничего. Мы думаем, действительно, у нас такой материальный век. И на материю тут люди молятся. Причем эта материя может быть в совершенно разных видах. Деньги, атомы, молекулы и так далее. И мы задаем себе вопрос, а что же такое материя? Мы люди эрудированные, грамотные, мы не хотим читать ни Гегеля, ни Маркса, а читаем, например, Платина. Все к новому и новому. Вообще говоря, это неутешительная цитата, неутешительная, потому что она нас, материалистов, убеждает в том, что все хорошо. То есть плюй на все и торжествуй, и делай, что хочешь, потому что то, что называется истиной, и то, что называется правдой, это кому демагогу как угодно повернуть, какому диктатору как угодно сказать. А так вообще, в этой субстанции, о которой говорит Платин, понимаете, делать можно все, что угодно, потому что все ускользает от внимания и забывается. И тогда мы начинаем думать, в конце концов, откуда людям вообще пришла идея истины и правды? Ведь все вокруг обман полный. Воруют, лгут, обманывают. Непонятно только одно. Непонятна негативная интонация, с которой эти дивные слова «воровство», «обман», «ложь» обычно произносят, апеллируя при этом к чему? К какой-то честности, какой-то правде. Логически совершенно непонятно. Совершенно непонятно. И читая, допустим, какие-то индийские всякие документы на эту тему, допустим, систему Сангхи мы читаем, и там нам хорошо и приятно, потому что система Сангхи нам говорит, что все это игра материи, прокрытия, серая игра, радужная игра, какая угодно, но без присутствия Пуруша, то есть мужского начала, все это абсолютная иллюзия, абсолютный обман, вся наша жизнь. И более того, там сказано, что даже Будхи, чистый интеллект, без присутствия Пуруша тоже никакой реальностью не обладает. Это вроде бы хорошо и подтверждает нашу позицию, мы попробуем двинуться несколько дальше. Мы запомнили, что Пуруша – это мужское начало. Это хорошо. Значит, без присутствия мужского начала все, что нас окружает, является иллюзией и обманом. И теперь подумаем, действительно, а кто здесь в нашей западной цивилизации, кто здесь носители истины? Здесь, безусловно, истина скорее мужского пола. Вспомним. Платон, Плотин, Христос, Сократ и так далее, и так далее, и так далее. Одни мужчины. И если мы вспомним только одну носительницу истины из диалога «Пир» Диотима, то мы можем подумать, что Платон ее просто из такого политеса решил ввести некую Диотиму для того, чтобы подчеркнуть одну неприятную в его диалогах речь. Тоталитаризм Сократа. И он решил несколько Сократу сбавить спесь. И Диотима действительно говорит в этом диалоге всякие прекрасные слова. Итак, теперь мы понимаем такую странную вещь. Если индусы никак не персонифицируют мужское начало Пуруша, а говорят, что этого, эту реальность, основанную на соединении мужского начало Пуруша и вот этой вот зыблющейся, постоянно меняющейся прокрытия, эту реальность можно достичь путем высокого откровения, путем жестокой дисциплины, то это нам как-то понятно. Люди, они, видимо, мудрые, и там у себя под бананами много чего придумали. Это все хорошо. Но нам сомнительно вот что, и вот чем сомнительна история истины. То, что ее вещают, вещает ее проявленное мужское начало, проявленное в каких-то совершенно конкретных существах. И, конечно, очень хорошо, если этих людей зовут Платон, Сократ, Лао Цзы или прочими такими именами. Но чем дальше, тем вроде дело обстоит гораздо хуже. И проблема истины и правды нам как-то не подается никак. Конечно, можно мне возразить, что если мы даже скажем, что все иллюзия, мираж, обман, фата-моргана, то это вовсе не означает, что нет констант, то есть истин, которые нельзя опровергнуть. Я спрашиваю, например, назовите, мне назовут теорему Пифагора, периодическую таблицу Менделеева, музыкальную систему, санкционированную Бахом. Но именно, да, действительно, в свое время все это считалось довольно правдивыми вещами. Но очень любопытно, что именно в наше время, когда появилось очень глубокое сомнение во всем, именно сейчас появилось много работ, которые критикуют и теорему Пифагора, и эту музыкальную систему, и периодическую систему Менделеева. В сущности, все, да, они называются константами, они, безусловно, формально так считается, но каждый физик, каждый музыковед прекрасно знает, что это далеко не так. Каждый химик тоже. Это любопытно, что это началось в начале 20 века, такого рода работы, и сейчас они цветут пышным цветом. Таким образом, но что же нам, вот мудрые древние люди мужского пола, что же они, собственно, нам принесли? Они нам принесли странное понятие истины и правды. И мы спрашиваем, что это такое? Это, видимо, зависит от личности того человека, который эту истину вещает. Но более страшное, они привели в нашу жизнь проблему противоположности, оппозиции. В известном смысле, да, это следствие того самого яблока в еврейском саду. Но это появилось еще до яблока. Это появилось даже до Адама. Проблема оппозиции, которая совершенно разрывает человека. Потому что мы с малых лет уже в школе узнаем, что жизнь и смерть – это разные понятия, оппозиционные. Что идеи материи, небо и земля, царствие земное, царствие небесное, форма и субстанция мужчины и женщины, добро и зло – это все в известном смысле противоположности. И мы спокойно идем по жизни, совершенно не критически воспринимая это очень сомнительное утверждение. Очень сомнительное. Что что делают эти оппозиции? В данном случае я имею в виду оппозицию истина-ложь, правда-обман. Что они делают? Они резко разрывают единую цепь бытия. Резко разрывают. И теперь мы знаем, вот это вот правдивый кусок хлеба, а это нет. Вот этот человек говорит правду, этот человек не говорит правду. И в конце концов у нас начинает кружиться голова. Дальше что получается? Каждая вещь, каждое событие, каждый человек для нас живет в очень строгом диапазоне. От сих до сих. Например, мы знаем, что дерево сосна годится на то-то и то-то, что она такой, такой-то высоты, что у ней такой-то материал, и из нее можно сделать то-то и то-то. Любопытно, когда мы читаем книгу Джан-Батиста де ла Порта, которая называется «Натуральная магия», это первая половина 17 века, мы встречаем у этого автора, довольно уважаемого, такую фразу. «Сосновую смолу и звезду Беттельгейзе связывает прочная дружба». Тут мы можем сколько угодно чесать затылок, потому что какого рода дружба связывает эти две субстанции, совершенно непонятно. Но мы говорим себе, это магия. И когда мы сейчас слышим слово «магия», оно для наших ушей даже стало гораздо лучше и приятнее звучать, чем, скажем, ядерная физика или социальная статистика. Да, слово «магия» действительно в нем есть нечто завлекательное. И мы охотно верим Джан-Батиста де ла Порта, думая, ну хорошо, в конце концов, может, этот человек не прав, но ведь интересно, что сосновую смолу и звезду Бетельгейзе связывает очень прочная дружба. Действительно интересно, ничего сказать нельзя. Просто интересно. Говорим мы, собственно, не о магии, это я просто так сказал. И теперь подумаем, а может быть это все чепуха, блеф какой-то, может быть и нет никаких оппозиций, может быть это просто формальная логика и костыли для здоровых ног. Читаем Николая Кузанского и его знаменитую фразу. Из двух оппозиций одна является единством относительно другой. Вдумайтесь, две оппозиции, одна является единством. Скажем, добро и зло, одна из них является единством. Небо и земля. Далее перейдем к более опасной оппозиции. Царство земное и царство небесное. Одно из них является единством по отношению к другой. Но не исключает другую. Прекрасно. Прекрасно, думаем, очень хорошо. Ясно, что великий Николай Кузанский нам дал ключ к решению этого весьма сложного вопроса. Но Кузанский, тем не менее, признает наличие оппозиции, пусть отвлеченное, пусть абстрактное, потому что из его высказывания, которое я процитировал, следует, что когда мы имеем оппозиции, мы имеем их неизбежную борьбу. Их неизбежную борьбу, и потом, чем все это интересно, и чем эта мысль ужасно любопытна, что люди начинают подменять проблему жизни проблемой борьбы. И мы узнаем очень много интересных апофтегм и афоризмов, которые нам говорят, что жизнь – это борьба, что вообще, чтобы в жизни преуспеть, надо бороться, и так далее, и так далее. Заметьте, уже очень давно никто не говорит, что жить – это жить, просто жить. Жить – это надо кем-то, чем-то стать, свою жизнь оправдать и так далее. То есть втягиваться в эту борьбу, и хорошо бы, если бы это был рыцарский поединок на красивом ристалище, но очень плохо, допустим, толкаться в метро в час пик и так далее, и тоже назвать это жизнью и борьбой. Это, по-моему, бред просто какой-то. Вот, это действительно очень все малоприятно. И теперь мы узнаем такую любопытную вещь, что истина в нашем европейском понимании это вещь крайне деспотичная. И все мы понимаем почему. И крайне враждебная всему остальному, которое называется обман. И вы представляете себе, если мы увидим старую женщину в лохмотьях, и если мы начнем петь панегирик ее красоте, потому что есть красота, эстетика безобразия и эстетика старости, И говоря точнее, если это не учитывать, вообще ни о какой эстетике речи быть не может. То если кто-то невольно нас послушает, подумает, что эти панигирики, этой пожилой даме мы поем неспроста. Неспроста. Нам что-то от нее нужно. То есть мы, нас уже, если не называют слух, но думают, что мы обманываем из каких-то целей. И над западной цивилизацией повисла чудовищная идея целесообразности, которая не то что ни в какие ворота, а вообще понять нельзя. И бедная жизнь еще один удар претерпела. Мало того, что ее надо как-то там оправдывать и бороться, этого мало, она еще должна иметь цель. Если вдуматься в этот дурдом, это действительно непонятно. Совершенно непонятно, что нельзя жить просто. Далее отсюда, конечно, из идеи целесообразности и прочего, вырастает деспотия, диктатура от тех или иных истин, той или иной правоты. И тогда мы получаем масса весьма скучных в политике, в социологии, всяких событий на эту тему. Но даже если мы читаем книги по оккультизму, они тоже оставляют такое весьма странное впечатление. Потому что, допустим, читая книгу о тамплиерах, о великом ордене Тампы, мы и не одного, а многих авторов встречаем, что эти люди, то есть рыцари-тамплиеры, в Иерусалиме, в развалинах Соломонова храма нашли ковчег Завета. И в этом ковчеге чувствуете вы знакомую песню о секрете, о величайших секретах. И вот и в этом завете хранятся пропорции, по которым Господь создал мир, мироздание. Равно там, в этом ковчеге завета, хранится философский камень и прочие любопытные вещи. Эта идея секрета столь же дика и чудовищна, как идея целесообразности. Поэтому, ну, как простодушный читатель может себе представить этот самый ковчег? Ну, такой ларец, видать, где вот хранятся пропорции эти мироздания, там какой-то философский камень, тут еще там покрывало какое-то, какие-то деньги старые, тоже магические. Вот, и это как-то все, знаете, мы бы сказали так, это несерьезно все, это несерьезно. И далее, начиная с 16-17 века, появилась мысль о боге-механике, который тоже владеет секретом, и что Вселенная есть просто большие часы, которые ходят точно, и вот сущности Вселенной не имеет особых проблем, разгадать ее очень просто, если разгадать секрет часового механизма. Это называется правда, неизвестно. Знаете, чем больше думаешь об идее истины и правды, становится как-то странно. С одной стороны, это нечто сивое, фундаментальное, то, на что можно опереться. Дважды два, теорема Пифагора, спорить об этом вроде как нельзя, хотя кто меня убедит, что если помножить два поцелуя на две селедки, то какой гений узнает, что будет в конце концов? После этой операции я не знаю. Если вы мне скажете, что я мыслю очень конкретно, и что здесь надо на абстрактное мышление, я вам возражу, а что такое абстрактное мышление? И вы будете в затруднении, потому что от чего абстрагировать? Вообще от всего. Логика таковая, мы перейдем к простой комбинаторике, и тогда мы вообще ничего не добьемся. И с другой стороны, интересно другой аспект истины и правды. Да, это фундаментальное, сивое, все это хорошо. Но в то же время в этой самой истине, в этой самой правде, согласитесь, есть элемент некрасивости, жесткости какой-то. Вот как говорят, горькая правда, или там голая правда, и так далее. Что-то такое. И даже существуют разные стихи на эту тему, типа «Тьмы низких истин нам дороже, нас возвышающий обман». Но как разумный человек отнесется к этим стихам? Он скажет: «Великолепен обман, ибо он дает нам сублимацию. Он возвышает нас, и на черта нужны нам эти ваши низкие истины». Хотя автор, наверное, этих стихов, наверное, имел иную мысль, что вот мы не хотим это пахать землю или там чего, или жить в подвале, и поэтому мы говорим своим друзьям, что мы говорим своим друзьям, вот я не землекоп, а член Государственной Думы, или, допустим, президент Северной Кореи, для того, чтобы скрыть тьму низких истин. Здесь есть еще очень любопытный аспект, который касается очень какой-то странной вещи. Вот говорят о мудрости, о правде, истине, о мудрости людей старых, о мудрости стариков. И в очень многих кинофильмах мы видим очень интересных старцев. У них тонкие с горбинкой носы, великолепные бороды. Они поднимают указательный палец и вещают нам весьма и весьма любопытные вещи. Но это странная вещь, вот эта мудрость стариков, знаете. Если так подумать, если кто-нибудь из присутствующих общался с этой, я бы сказал, человеческой субстанцией, породой, мы не могли не заметить, что старики отличаются хитростью, прагматикой, обостренным чувством, очень весомой, очень осязаемой, очень правдивой, очень земной реальности. Заметьте, в сущности, они сосунки Великой Матери Земли. Им очень нравится скатерть-самобранка, рот изобилия. Им очень нравится эмерджентная женская грудь. Вспомните Сусанны и старцы и масса классических картин 15-19 века. И вот эта вот странная вся идея о том, что вот старики мудры, и о том, что там человечество вроде тоже как-то вроде как умнеет, это все очень странно, потому что в сущности, понимаете, что происходит? Если мы представим себе, что все окружающее есть иллюзия и обман, то естественно, и что любопытно, к чему нас приводят эти люди за последние 3 века? Не чувствуете ли вы запаха тлена во всем этом деле, в этом ужасном мироздании, в какой-то мертвой луне, в каких-то силах гравитации, в каких-то бесконечных галактиках, в каком-то уже дурдомовском выражении покорения космоса, хотя не совсем понятно, если люди летают на 500 километров и мотаются вокруг Земли энное количество дней, то при чем здесь космос и при чем его покорение? Это все совершенно непонятно. И потом, заметьте, почему нынешняя онтология и философия носят очень старческий характер, или физика. Потому что как старики, которые плохо видят, они употребляют телескопы, микроскопы, всякие такие оптические инструменты. И мы знаем еще из рассказа Эдгара По, что очки и бинокль не служат идее красоты. Наоборот, что они делают? Они разоблачают. И нам торжественно говорят, вот как на самом деле это выглядит действительно. Мы посмотрим в телескоп или в микроскоп на лицо любимой женщины и скажем, ах ты сука, скажем мы. А у тебя прыщей, ты посмотри сколько. А ведь ты намазала все губу как. Нет, спасибо, мне такое обманщица не надо. Вот что мы скажем. И вот к чему приведет нас эта самая мудрость стариков, кто, понимаете, чем более всего угнетает современная картина мира. Не этой дикой, совершенно неблагородной идеей какой-то истинности. Не тем, что эти люди, там ученые разные, физики, которые убивают миллионы ни в чем не повинных грызунов, якобы из чувства гуманизма, хотя пусть мне кто-нибудь объяснит, как убить можно скальпелем, разрезать крысу или мышь, думая о том, что мы извлечем какой-то алкалоид, который поможет Степану Степановичу через 50 лет. Это не укладывается в простых, вот лично моих очень простых мозгах. Совершенно непонятно, что это все обозначает. И говоря о мироздании, Не обратили ли вы внимание, что все эти книжки, это современная астрономия, географии, изданы очень скучно, с какими-то бильярдными шарами вместо там каких-то приятных картин, что это просто, ну, до крайности скучно. И представьте себе, если мы все-таки встанем на точку зрения, что мир и все, что нас окружает, есть мираж, тогда мы должны претендовать на то, чтобы этот мираж был эстетичен и красив, по крайней мере. Это понятно совершенно. И когда мы, допустим, читаем Уильяма Блейка, великого мифотворца начала XIX века, с его претензией на мироздание, вы знаете, нам становится это довольно интересно, потому что, ну, представьте себе, как пишет Блейк. В его поэме «Мильтон» мы читаем такие строки. «Небо — вечный тент, устроенный сыновьями Лоса, и каждое пространство, которое человек видит, пребывая на своей крыше или в саду, или на горе 25 локтей высоты, это пространство его вселенной. Но плоскую землю, солнце над ним восходит и заходит, облака снижаются на плоскую землю и погружаются в море. Звездное небо выгибается на все стороны и упадает в море. Два полюса вращаются на своих золотых осях». И заметьте вот эту любопытную последнюю строчку этого фрагмента. «И когда человек переселяется, его небо переселяется вместе с ним». Это же очень любопытный взгляд. То есть есть не одно небо, которое нам пытаются всучить. И указкой указывая какие-то созвездия. А у каждого человека есть свое небо, и когда он переселяется, оно уходит вместе с другим. То есть он астроном собственной вселенной. Согласитесь, что здесь как-то не хочется думать о том, что это не истина, что это лживо. Нет. И дальше характерной мифологии Блейка есть такой у него бог черной иллюзии, черного миража, он называется Ульро. И далее. Ульро представляет нам глобус, что катится в пустоту. Микроскоп и телескоп ничего не знают. Они изменяют рацио наблюдателя, не изменяя объектов. Но Уильяму Блейку это показалось мало, потому что он постоянно строил поэзию мироздания, не теорию, а именно поэзию. И вот другая цитата из этого поэта. Он представляет Землю как мировую раковину, и пишет: «Мировая раковина — вогнутая Земля. Она до неразличения расширяется в неопределенное пространство. Это пористо-пещерная Земля извилистого лабиринта, 27 уровней плотности. Это трудно, и это интересно, потому что такой взгляд Блейк разделяет еще с не менее интересными, чем он, людьми. Примерно такую же картину мы находим у писателя, у такого оккультного писателя 17 века Атанасиуса Кирхера в его книге «Мундус Субтеранеус. Подземные миры». Приблизительно вот это идет. И там любопытно пишет Кирхер насчет 27 уровней плотности, о том, что мы уже приближаемся, и он писал это в середине 17 века, уже где-то 25 уровня. Понимаете, тогда понятно, что Земля становится маленькой планетой, и так говорят сейчас, что ее можно там облететь и так далее, потому что, спускаясь к центру этой раковины, все меньше и меньше становится пространство для облета. Это понятно совершенно. Но дело в том, что очень любопытный момент. Раньше, до французской примерно революции, люди вообще очень конкретизировали картины мироздания, географию и все. И в этом смысле очень интересно и пишет знаменитый поэт барокко немецкий Каспар фон Лоенштейн, это поэт 17 века. Характерное название стихотворения «Магнет ist Schönheit», «Магнит – красота». То есть не что-нибудь, не идея там поиска правды, истины какой-то, а просто красота. Вот фрагмент из этого стихотворения. «Наша жизнь – океан. Страх отчаяния швыряет нас по волнам. И мы поднимаем парус наших мыслей, и он, его наполняет ветер желания. И бросаем изредка якорь надежды. Вино и страсти бросают нас в открытое море, и наш магнит — красота, и розовые губы — путеводная звезда. Омфалос — наш экватор, путь на юг свободен. Нас завлекает бездна, над которой горит созвездие южного треугольника. Созвездие южного треугольника. Ты, мореход, держись меридиана, там впереди, на севере, две белых полусферы, опасных, как Сциллы и Харибда. Их вершины обогрены вечной зарей. Поэтому символика это естественно и прозрачно. Любопытно только то, что она очень конкретна, очень чувственная, что были времена, когда люди и мужчины чувствовали землю, как мать земли, предупреждая о ее опасностях, о ее прелестях и так далее. Вот что действительно интересно. И поэтому, знаете, если говорить о какой-то псевдоправде или псевдоистине, гораздо спокойнее, лучше и разумнее встать на сторону обмана. Тут случилась в нашем сознании очень давно такая любопытная вещь. Вы знаете, историки античности, начиная где-то века с 15-го, разделили жизнь на театр, сцену и реальную жизнь. Это та самая позиция, о которой я говорил раньше, но эта позиция одна из центральных. То есть у нас есть исследования о древнегреческой драме и трагедии. И нам говорят следующую, ужасающую с точки зрения античного человека вещь, что вокруг, там, по амфитеатру сидят зрители, а на сцене происходит подражание мифу. Более чудовищного бреда сказать нельзя. И даже оттуда пошло позднее латинское выражение «Deus ex machina», то есть в результате, в конце трагедии появляется механически управляемый бог и решает судьбу персонажей. И вот это разделение стало абсолютно роковым. Не понимая, что там происходит действие мифическое для посвященных, и что там нет никакой границы между так называемыми зрителями и так называемыми актерами, что это явление богов Диониса, Аполлона, Гермеса, в которых, естественно, современный мир не верит и не верит очень давно. Тем самым была нам всем дана ужасающая центральная метафора. Театр, реальность, сцена и так далее. И нам говорят иногда, что вы играете как на сцене, видимо, желая нас как-то, ну не то чтобы унизить, а как-то уколоть, что все это театрально. Удивительная такая вещь, что все прекрасное в жизни сходится вот к идее какого-то обмана. И мы начинаем думать, что обман — это вообще говоря, ну что же, это не так плохо все. И тогда мы начинаем думать вот о чем. О названии, которое я сегодня назвал эту самую свою лекцию, либо сообщение. Оно называется «Пурпурная субстанция обмана». Давайте подумаем о гибкой, пенистой, кипучей молодой крови. Действительно, ведь это есть генератор любых иллюзий. И когда мы влюбляемся, и когда мы принимаем это за другое, и когда мы принимаем облако за храм и так далее, ведь это бурная молодая кровь. Там нет идеи истины, и это не старческая истина, понимаете? Значит, мы можем сделать такой вывод, что праздник, мираж, иллюзия, фата-моргана продиктованы пурпурной субстанцией молодой крови. И мы это поймем, если почитаем поэму Малармы «После полуденного отдыха Фавна», когда Фавн говорит, «Ты знаешь, страсть моя, что пурпурная и зрелая плод граната трескается и течет, и пчелы жужжат, и наша кровь ферментирует и бьется волной, и разлетается из вечного улья желания». Понимаете, тут ничего правдивого нет, но здесь зато есть много другого. Да, плод граната – это плод Афродиты, плод гранаты. И мы начинаем думать уже несколько в ином аспекте. То есть понятно, что знание мифологии нас может несколько еще более расцветить эту прекрасную поэзию. И дальше удивительная картина, которую дал Маларме касательно роскоши, иллюзии и как можно жить обманом. Я цитирую снова Маларме Фауна. Фауна говорит, когда я выпью сок из виноградной кисти, я, чтобы прогнать сожаление об утраченном наслаждении, смеясь, поднимаю к небу пустую гроздь, и раздувая дыханием поникшие ягоды, страстно смотрю сквозь них на свет. Это поразительное торжество иллюзии над действительностью. Все понятно. Мы люди современные, и нам очень трудно понять, как можно так жить. Но зато во всем остальном, в принципе, все мы это понимаем, все мы это чувствуем. И для того, чтобы как-то разобраться во всех этих ситуациях, мы погружаемся в науку, но не в эту науку, а в нормальную, античную или постантичную. Потому что нас поражает, да, мы говорили, я упоминал ранее, что истина скорее мужского пола, независимо от грамматики, и что мужчины принесли в мир понятие истины, имеется в виду европейский мир. Очень любопытно, что Бодлер, то есть человек и поэт середины XIX века, сказал о том, что все мужчины оделись в черное. И у него сказано такое ощущение, как будто присутствуешь на бесконечных похоронах. И вы знаете, если это ассоциировать с тем, что мужчины есть носители истины, это любопытно, не правда ли? Довольно мрачно получается. И мы думаем, что все обстоит не так просто, и читаем Платона и неоплатоников. И более того, мы читаем Орфея и Орфиков, то есть имеется в виду то, что как-то до нас дошло. И тогда мы встречаем такое понятие, как фанес. Но нас не интересует абсолютно занебесное, непонятное фанес. Для нас ближе его женская субстанция, его атмосфера, которая называется фанетия. И знаменитый неоплатоник Синезий V века новой эры сказал нам, что фанетия и фантазия – это одно и то же, и что есть определенная точка между разумом и фантазией, которая есть центр ощущений, порождающий все ощущения. Вы представляете себе? Это значит, что эта точка, сверкающая точка, порождает не только то, что мы называем реальность, но и то, что мы называем воображением, фантазией. И это также то, что называется в герметике философским морем. Таким образом, мы приходим очень любопытному выводу. Для никого из нас не секрет, что мы живем в цивилизации греха. Я говорю даже не о том, что нас постоянно обманывают средства массовой информации и так далее. Это как раз пустяки полные. Но, понимаете, мы ни в чем не уверены. Меня совершенно поразили названия некоторых научных статей, опубликованных, начиная с 50-х годов, в разных научных журналах американских, английских, немецких. Любопытно вот какая вещь, что на каждое позитивное утверждение науки существует точный контраргумент. Например, одна статья называется «12 доводов за вращение Земли», «12 доводов против». Далее, «12 доводов за существование атомной бомбы», «12 доводов против существования атомной бомбы». И так любое, то есть то, что мы считаем непреложной истиной, такими истинами, как вращение Земли, атомная бомба и так далее, в принципе, таковыми не являются. Они где-то на грани обмана, они где-то на грани блефа. Но заметьте, чему нас учат психология и философия обмана и изучение фантазии у неоплатоников и других не менее интересных философов. Что в принципе, то, что мы живем в цивилизации блефа, совершенно не должно нас трогать никак. Понимаете, нам все равно, потому что есть ли атомная бомба, нет ее, вращается ли Земля или нет. Понимаете, с высокой точки зрения это безразлично. Когда нам врут в глаза и диктуют нам какие-то удивительные фантасмагории о каких-то благосостояниях гуманизмах, мы можем вообще не улыбаться, потому что это нормально. То, что говорят эти люди, это так же реально, как вращение Земли. Или так же нереально. Это к тому, что субстанция обмана дает удивительный приоритет тем людям, которые ее придерживаются. То есть, понимаете, все манифестация, все абсолютно все равно. И в этом смысле это и есть определенный ключ к герметике. И вот я сейчас объясню, какой это ключ. В заключение хочу чуть-чуть сказать об этом, и потому что это интересно. Кстати, чтобы закончить мысль о цивилизации блефа, нам совсем не надо очень долго думать об этом, потому что мы открываем книгу Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль, и там читаем: «Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод, и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять, высоту, глубину, ширину или же длину, не стоит того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум». Это просто очень хорошее выражение мысли поэта-певца Лещенко, что все на свете кроме трава. Очень приятно, что эта приятная в песне фразочка очень подтвердила хорошее, очень хорошо подтверждена у Рабле. И для того, чтобы закончить на мажоре пурпурной субстанции обмана, я бы хотел вам процитировать интерпретацию Артюра Рембо одного фрагмента из «Озарений», который носит английское название. Я это название не понимаю. Называется это «Bing Beauty Tools». Что это такое, неизвестно. Но так можно сказать «прекрасное существо». Но это, конечно, тот еще перевод. Рембо совершенно непереводимый, это ясно, но я бы хотел, чтобы вы, даже люди, далекие от герметики, поняли, какого уровня этот мальчик, этот юноша достиг. Вот это небольшой фрагмент. «Снег, прекрасное существо, завывание смерти в кругах мрачной музыки, словно спектр, расцветает пленительное тело. Роскошная плоть пронизана багровыми и черными провалами. Колориты оживают, танцуют вокруг видения. Турбуленция и хриплая музыка свист смерти. Мир далеко позади нас ополчился на нашу мать красоту. Она отступает, она вздымается. О, наши кости в новом теле любви». Спасибо.